Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем Слово Божие на 8 главе «Послание к римлянам». Это восхитительный чудесный трактат апостола Павла о Евангелии и его разнообразных аспектах. Сегодня у нас 6-я проповедь о служении Святого Духа и его действии, о том, что Святой Дух совершает в нас. Я начал этот цикл как реакцию на множество извращений о Святом Духе, которые в избытке присутствуют в современном христианстве. Если вы посмотрите на сегодняшних харизматических лидеров, якобы помазанных Духом Святым, вы бы никак не смогли бы сообразить, что делает Святой Дух. Иногда кажется, что они жертвы какого-то иного Духа, совершенно не святого. Святой Дух не делает людей мирскими, плотскими, хитрыми, хвастливыми, безответственными и возмутительными. Святой Дух всегда ставит одну цель – это преобразование в святость. Он освящает. Поэтому если кто-то говорит, что помазан Святым Духом, что прежде всего должно быть заметно в этом человеке? Святость. Вот что значит действие Святого Духа. Именно поэтому он и назван Святым Духом. Чтобы это лучше понять, я бы хотел, чтобы мы взглянули на 8 главу послания к римлянам, с 14 по 16 главы. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Здесь, как и в предыдущих стихах, упоминается Святой Дух. В этой главе апостол Павел говорит о служении Святого Духа в жизни верующих. А сейчас давайте вернемся к тому, с чего мы начали разговор. Бог Отец свят, Бог Сын свят и Бог Дух свят. Об Отце мы можем прочитать в 19 главе книги Левит. «Свят я Господь, Бог ваш». Кстати, эта истина повторяется десятки раз в Ветхом Завете. Бог многократно свидетельствует о своей святости. В Евангелии от Луки, 1 главе, Сын Божий назван святым, когда ангел говорит «рождаемое святое», а в послании к евреям он назван святым и непорочным. Говоря же о третьем лице Троицы, о Духе Святом, послание Римлянам 1:4 говорит, что одно из его имен — Дух Святыни, поэтому это исповедание действительно тринитарное. Он свят, свят, свят. Все три личности Святой Троицы в своей природе и сущности святы. Однако у Бога Святого Духа есть и особый труд – производить святость в верующих людях. Он производит то, что мы называем освящением. Он производит отделение от греха, то, что преображает верующего в святость или в подобие Иисусу Христу. Работу Святого Духа невозможно увидеть воочию. Это не движение или шевеление, покачивание или падение. Это не бормотание и не поднятие рук кверху. Это работа над душой и сердцем. В Ветхом Завете мы бы сказали, что главная задача Святого Духа — уподобить человека Богу. В Новом же Завете мы бы сказали, что главная задача Святого Духа — уподобить человека Христу, а посредником в этом выступает Святой Дух. Пожалуй, наиболее ярким стихом на эту тему служит второе послание Коринфянам 3:18. Это стих, на который я написал книгу. Когда меня попросили написать коротенькую книгу о самом важном новозаветном стихе для христиан, я тогда ответил: «Я не знаю, насколько я могу быть в этом уверен, но я могу выбрать один стих». И я выбрал именно этот. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом. У нас нет никаких преград. Ничто не заграждает нам вид. Как в зеркале, взирая на славу Господню. Мы смотрим на Господа и преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Святой Дух — это, как говорят богословы, действенная причина. Писание же — это инструментарий в руках Святого Духа. Немного отойдем в сторону и поговорим вот об этом. Я бы хотел нарисовать более широкую картину. Вы должны понять, что такое действие Святого Духа. Вы должны понять, что такое действие Святого Духа — главная Божья цель в нашем искуплении. Это не некоторая часть, не подкатегория, а главная цель Бога, которую Он ставит в искуплении — создать народ святой, благочестивый, похожий на Христа. А до тех пор Святой Дух работает над тем, чтобы мы в этой жизни все более и более возрастали в святости, пока не достигнем совершенной святости в жизни грядущей. Но сейчас сделаем шаг назад и постараемся понять с самого начала, что делает Бог. Бог сотворил человека по своему образу. Бытие 1:2. Бытие 1:26-27. Бог сотворил человека по образу своему, по своему подобию, ради одной цели – явить Бога, отразить славу Божию, выразить Божий характер. Глава 3. Человек совершает грехопадение, падение во грех, и вся цель теряется, потому что теперь человечество оказалось грешным, неспособным отражать и выражать славу Божию. Вот почему в послании к римлянам сказано, что все согрешили и лишены славы Божией. Это то, что объединяет все падшее человечество. Мы не можем делать то, на что были сотворены. Мы были сотворены по образу Божьему с целью отражать и выражать славу Божию. Но затем впали в грех, и этот образ осквернился, исказился и извратился. Мы больше не способны исполнять свою задачу. Мы увидим лишь несколько человек, спасенных от этого состояния, ставших поистине способными отражать славу Божию. Енох ходил пред Богом и однажды дошел до того, что Бог забрал его на небо. И он не увидел смерти. Сыны Сифа принадлежали к благочестивому роду, но таких людей было слишком мало в искаженном и извращенном человеческом мире. Через несколько поколений Бог утопит все человечество, потому что его славу могли отражать лишь 8 человек. Лишь 8 из миллионов. Он стер их с лица земли и начал все заново. Вот насколько испорченным оказалось падшее человечество. Тогда Бог Отец определил, что из 8 человек он восстановит до ужаса искаженный, испорченный образ Божий в человечестве, произведя суверенное сверхъестественное преображение этих самых грешников. Это была глубинная перестройка. Богу пришлось воссоздать человечество, чтобы люди могли отражать его славу. Петр описал это очень красноречивыми и важными словами. Второе послание Петра 1:4. «Удалившись от господствующего в мире растления, вы удалились от растления, от искажения и от извращения. Однако вы смогли удаляться от этого растления благодаря тому, что сделались, послушайте внимательно, причастниками Божьего естества». Это та самая природа, которую дал вам Бог при рождении свыше. В этом и состоит цель спасения. Цель искупленного Божьего плана состоит в том, чтобы исцелить человечество от неспособности воздавать Богу славу. Цель спасения — преодолеть последствия грехопадения и дать человеку возможность славить Бога. И для этого ему пришлось воссоздать человека заново. Человеку было необходимо духовно родиться заново, необходимо стать новым творением. Должно произойти новое рождение. Кто во Христе, тот новая тварь, как сказано во 2 Коринфянам 5:17. Само это действие — это дело Духа Святого. Мы отмечаем крестную жертву, и вполне обоснованно. Мы отмечаем любовь Бога Отца, величие Бога. Мы поем гимны хвалы Богу, и это правильно. Но при этом забываем, что действенной причиной, божественным источником всего нашего естества служит Святой Дух. План Божий состоит в том, чтобы преобразить испорченных грешников, которые не способны прославить Его. Они лишены этой возможности. У них искажен образ Божий, и этот образ искажен настолько, что если человек не родится свыше, он не представляет никакой пользы для Бога, ради которой он сотворил человека, и Богу остается лишь бросить его во вселенскую грядущую яму под названием Гиенна. План Божьего спасения состоит в том, чтобы вытащить из ямы некоторых, преобразить их, дать им новую жизнь, воссоздать, восстановить, провести с ними духовную метаморфозу и сделать их причастниками Божьего естества. Бог сам это инициировал, и этот план восхитителен. Как же выглядит истинно возрожденный человек, ставший полноправным причастником Божьего естества? Я дам один короткий ответ. Иисус. Взирая на Иисуса, мы видим совершенный образ Божий в человеческом облике. Мог ли он прославить Бога? В Иоанна 1:14 сказано: «Мы видели славу Его». Он явил славу Божию, как никто никогда до Него этого не делал. Если вы желаете увидеть совершенную работу Святого Духа, взгляните на Иисуса Христа. Вспомните, что говорил Иисус. Все, что Он делал под воздействием Святого Духа. Он добровольно отказался от всех своих законных притязаний и привилегий и полностью подчинил себя воле Отца и действию Святого Духа. Даже смерть на кресте и воскресение были действием Святого Духа. В конечном итоге человечество обрело шанс на совершенство, и оно будет подобно Иисусу Христу. И это финальная точка, к которой мы идем. Какова же цель искупления? Она состоит в том, чтобы создать человечество, подобное Христу. Мы станем совершенным Божьим образом в человеческой форме. Итак, Бог инициировал, Иисус проявил, а Святой Дух сделал этот образ видимой реальностью. В конечном итоге именно Святой Дух воскрешает нас из мертвых, и это мы уже видели в изучаемой главе. Именно Святой Дух воскрешает нас к славе и в конечном итоге уподобляет нас Христу. И тогда мы навсегда будем полностью восстановленными, славными, совершенными, праведными и святыми. А пока же Святой Дух оставляет нас здесь, на земле, чтобы мы совершали дело благовестников. Ведь именно через нас Бог избрал совершать дело благовестия, Он сам производит в нас процесс освящения. И в этом суть второго послания Коринфянам 3:18. «От славы в славу, с одного уровня на другой, постепенно, шаг за шагом. Когда же вы попадете на небеса, вы мгновенно станете совершенными». А пока этот процесс совершает Святой Дух. Мы рождаемся от Духа. Он нас возрождает. Он избавляет нас от растления, извращения и порочности. Он нас спасает от этого безнадежного испорченного образа, которому уготована участь вечно гореть на свалке. Дух Святой — действенная причина всего, а инструментом, с помощью которого Он это совершает, становится Писание. Если бы вы посмотрели на Ветхий Завет и задались вопросом, что Он говорит об освящении, вы бы ничего не нашли о том, что цель освящения — преображение в образ Христов, ведь тогда еще никто не видел Христа. Поэтому, говоря о цели освящения в Ветхом Завете, мы говорим о благочестии и праведности. Цель Ветхого Завета состояла в том, чтобы воспитать людей, похожих на Бога. В книге Левит, это главный текст, повествующий об этом, начинается с 11 главы, вплоть до 20 главы. «Будьте святы, как Я свят». Этот призыв повторяется раз за разом. «Будьте благочестивы, будьте как Бог, будьте святы, как Господь». В стихе 7 высказана уже знакомая нам фраза «Будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят». Но далее говорится «Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас». Господь производит освящение в контексте послушания. «Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их». Итак, вновь повторю, Писание — это инструмент, с помощью которого Господь освящает Свой народ, в том числе и в ветхозаветные времена. Он даровал народу Свое Слово, они должны были быть послушным Слову. Они были обязаны практиковать все то, что там записано. С помощью такого инструмента Господь освящал Свой народ. В 21 главе 8 стихе Господь делает такой призыв. «Свети его, да будет он у тебя свят, ибо свят Я Господь, освящающий вас». «Я хочу, чтобы вы были святы, потому что свят Я». Инструментом освящения служит Его Слово. А сейчас давайте сделаем следующий шаг. Чтобы понять освящение в Ветхом Завете, следует понять одну важную истину. В процессе освящения Бог стремится через Святого Духа достичь того, чтобы Его народ был единой семьей, в которой все похожи на Бога. В Своей Нагорной проповеди Господь Иисус говорит, Евангелие от Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного. Если вы будете прощать своим врагам, которые наносят вам ущерб, то будете похожи на своего Небесного Отца». Так Ветхий Завет рассматривает освящение. И еще одна важная цитата из этой же проповеди. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вы должны быть похожи, как родственники». В этом и есть суть понимания ветхозаветного освящения. В Новом же Завете акцент делается на то, чтобы походить на Христа, потому что Христос — это совершенное проявление богоподобия для человека. Это на 100% человек и в то же время на 100% Бог. В Иоанна 1:14 вновь читаем «И мы видели славу Его». Освящение — это уподобление Богу и уподобление Христу. Именно в этом и проявляется святость, отделение от греха и стремление походить на Бога, быть подобным Христу. Итак, чудесная реальность жизни, прожитой на земле Христом, заключается в том, что вы видите, каково благочестие, как выглядит благочестие в человеке. Это модель, это пример. Апостол Павел писал «Подражайте мне, как я Христу», или как говорит Христос «Идите за мной, я ваш пример для подражания». Если вы хотите увидеть благочестие на примере человека, то это Христос. Функция Святого Духа — учить нас тому, что свидетельствует о Христе. Помните, что сказал Иисус во время вечери. «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Затем вы сможете увидеть полное откровение Бога, когда будете взирать на Христа. И когда вы будете смотреть на Христа, вы сможете понять, что такое благочестие, святость и освящение. Оно станет для вас примером для подражания и стандартом, по которому вас будет формировать Дух Божий. Цель смерти Христа, цель Его воскресения заключается в том, чтобы уплатить достаточную цену в искуплении и отправиться назад на небеса, послав на землю Святого Духа, с целью возрождения, освящения и прославления уверовавших. Главная тема послания Римлянам 8 главы – «Святой Дух совершает дело усыновления». Здесь речь идет о пребывании в семье. Это то, что роднит нас с Богом, и то, что делает нас неотъемлемой частью семьи. Жан Кальвин однажды сказал: «Дар сыновства – величайшая привилегия искупления и основополагающее действие Святого Духа. Главная задача Святого Духа – производить сынов Божьих, давая им рождение свыше». Во втором послании к Коринфянам в 6 главе говорится, он цитирует пророка Исаию: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Бог создает семью, Бог выкупает семью. Для того, чтобы в вас восстановился образ Божий, вас следует воссоздать, должно нам родиться свыше. В этом и смысл возрождения и нового рождения. В газетах мы читаем о людях, которые усыновляют детей, а потом сажают их на самолет или корабль и отправляют обратно, потому что больше не хотят заниматься ими. Ведь нельзя знать, что в итоге получишь. Ведь усыновить ребенка получается, а вот изменить его сердце – не всегда. Ведь невозможно контролировать, что происходит у них внутри, а все юридические вопросы можно решать лишь внешне. В древнем мире, если происходило усыновление, то в большинстве усыновляли мальчиков, которые по своим способностям далеко превосходили способности собственных детей. Это премиум-класс. Усыновитель отбирал своего усыновленного сына для того, чтобы тот продолжал его род и унаследовал его состояние. Возможно, таким образом решался вопрос сыновей-бунтарей. В некоторых случаях удочеряли девочек, но по большей части были сыновья, поскольку именно им переходило право на наследство. Это была типичная картина. Сын выбирался потому, насколько лучше он мог представить семью, потому что в будущем он мог управлять семейным состоянием и стать его полноправным наследником. Такого сына отец берег как зеницу ока. Возможно, такой сын мог рассчитывать на лучшее образование по сравнению с единородными сыновьями. Все это я говорю вот почему. Бог усыновил вас. Он усыновил вас по Божьему установлению, не потому, что для усыновления вы оказались более благородными. Нет, по своему суверенному Божьему избранию Бог предпочел меня и вас. Это был его свободный, ничем не обусловленный выбор. И это восхитительно. Позвольте мне рассказать, как проходило римское усыновление. Оно имело очень четко прописанную процедуру. Усыновление могло быть затруднено, поскольку, согласно римскому праву, существовало правило под названием «власть отца». Оно предполагало, что он имел абсолютную власть внутри семьи. У него была абсолютная власть распоряжаться своими детьми, и если бы он захотел, он мог бы убить своих детей. Это был абсолютный контроль над ними. И этот факт усложнял усыновление. Если вы нашли себе сына, которого вы хотели усыновить, увидев в нем задатки, которые бы помогли вам в бизнесе, в семейной жизни, то как заставить его отца отпустить его? В таких случаях приходилось вести серьезные переговоры. Здесь нужно было формально перенести право отца и передать право отцу-усыновителю. Первый шаг назывался «мансипацию». От этого слова мы заимствовали понятие «эмансипация». Мансипация была символической сделкой, символической продажей. Во время этой продажи на весы клали медные монеты, и во время сделки трижды проходила символическая церемония. На одной чаше весов был сам мальчик, на другую сыпались медные монеты. В первый раз отец забирал мальчика себе и говорил «нет». Затем он снова ставил его на весы, и на другую чашу сыпались больше монет. И отец вновь забирал сына себе. Все это проводилось, чтобы продемонстрировать нежелание отца как просто распрощаться со своим сыном. В третий раз физический отец уже не забирал сына. Тот был эмансипирован, то есть освобожден от права своего биологического отца. За этой церемонией следовала церемония под названием «виндикацию». Отец-усыновитель шел к римскому чиновнику и передавал ему юридические представления о передаче сына из одной семьи в другую. Когда все процедуры завершались, Только тогда усыновление считалось законченным. Очень формальная процедура. Происходили четыре важных события. Во-первых, усыновленный сын утрачивал свое право в своей прежней семье. У него больше не было ни прав, ни притязаний. Зато он приобретал все права в новой семье. Он больше не мог вернуться в прежнюю семью и получить что-либо от нее. Он был полностью отрезан от прошлого, но имел все права совершенно законного сына в новой семье. Во-вторых, он обретал право наследства в имении своего нового отца. Он становился наследником своего нового отца. Вот ради чего все и совершалось. Когда же он становился наследником в имении своего отца, то даже если у отца-усыновителя рождались другие дети, они не могли претендовать на наследство по праву кровного рождения. Это никак не сказывалось на праве наследства усыновленного сына. В-третьих, вся прежняя жизнь усыновленного человека полностью предавалась забвению, как будто он и не жил до тех пор. Все его долги прощались, и в тот же момент уничтожались все прежние записи о нем, как будто в день, когда он был усыновлен, он только что родился. А все остальное просто не имело значения. Он был словно новый человек, только начавший жить. И в-четвертых, с точки зрения закона, он навсегда и абсолютно становился сыном своего нового отца. Похоже на спасение. Именно это оно и описывает. Все права нашей прежней семьи и прежнего отца, дьявола, аннулированы. Мы обретаем все права, полную легитимность сыновей в новой семье. Мы становимся наследниками Христа и сонаследниками со Христом в отношении всего, чем владеет Отец. Мы унаследуем все его имение, все, что было связано с прежней жизнью, истреблено. Разве не был на кресте упразднен весь наш долг? И не истинные ли мы сыны, вечные истинные сыны нашего нового Отца? Это просто невероятно, и это прекрасно. Можно усыновить ребенка, но следует понять, что при усыновлении невозможно изменить его природу и естество ребенка. Мы усыновили этого ребенка, желая ему всякого добра, но этот ребенок просто неисправим. Мы не можем изменить сердце. И здесь особенно видна разница между нашим усыновлением и библейским действием Святого Духа. Мы становимся сынами по праву усыновления, но кроме того, мы становимся сынами по праву возрождения. Усыновление наделяет нас имением, титулом и правами. Возрождение же дарует нам новую природу в новой семье, и это духовная генетика новой семьи. Акцент на усыновление делается для того, чтобы показать, что мы избраны. Кроме того, это заявление о том, что прошлое аннулировано, словно мы родились заново и только начали жить. Вот почему усыновление имеет такое большое значение. Оно говорит об избрании, выборе и отборе. Оно говорит о том, что все, что было в прошлом, остается в прошлом, и о том, что отныне мы принадлежим новой семье. Иными словами, мы стали не просто усыновленными детьми, но и причастниками Божьего естества. Поразительно! И все это совершает Святой Дух. А сейчас давайте подробнее посмотрим на три стиха. Во-первых, «Все водимые Духом Божиим — суть сыны Божии. Кто принадлежит к числу сынов Божьих, водим Святым Духом. Его жизнь находится под контролем Святого Духа. Так мы узнаем, что Святой Дух поселяется внутри нас и руководит нами изнутри. И сами того не замечая, мы начинаем любить то, что любит Божья природа. Мы любим закон Божий, как говорит Павел в 7 главе к Римлянам. Мы восхищаемся законом Божьим. И все это действие Святого Духа. Как Святой Дух водит нас? Двумя путями. Во-первых, с помощью Писания. Внешне — с помощью Писания. Псалом 118:18. «Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. Покажи мне истину Писания, внешне с помощью Писания и внутренне в процессе освящения». Только эти два пути — внешне Писание, внутреннее освящение. Псалом 142:10 говорит: «Научи меня исполнять волю Твою, будь моим внутренним учителем». А Псалом 118:35 добавляет: «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, поведи меня тем путем». Именно это и делает Святой Дух. Псалом 118. «Утверди стопы мои в Слове Твоем. Покажи мне тот путь, внутренняя работа Святого Духа в храме, чьим храмом являемся мы». Во-вторых, Святой Дух дает нам мгновенный доступ к Богу. 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, раньше, когда вы не были возрождены, когда образ Божий был в вас настолько искажен, что вам грозила прямая дорога на вселенскую свалку, в вечном аду, вы жили в страхе. Но что произошло, когда вы родились заново, и Святой Дух начал в вас работу по освящению? Вы получили Духа усыновления, и это, как говорят богословы, наивысшее звание Святого Духа. Дух Святой вводит нас в Божью семью и делает нас похожими на Отца. По-моему, самая большая радость заключается в том, чтобы быть дедушкой. В том, что ты получаешь замечательную, неограниченную и нескончаемую любовь внуков. Многие люди думают, что я важная персона, но мои внуки так не думают. Многие люди полагают, что я неприступен, но для внуков это не так. Некоторые люди думают, что нужно держать себя на расстоянии, но это не про моих внуков. Они бегут ко мне со всех сторон. Именно это мы и видим здесь. Это ощущение, что мы можем безбоязненно броситься в объятия Бога, потому что Святой Дух дал нам неограниченный доступ к Отцу. Святой Дух не только ведет нас, не только предлагает близость с Богом, но и придает уверенность. Стих 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Он свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии. Он приходит к нам, поселяется в нас и в сердце дает уверенность, что мы принадлежим Богу. В Древнем Риме при процессе усыновления было необходимо, чтобы присутствовали 7 свидетелей. 7 человек должны были лично присутствовать при проведении всего процесса. Что будет, если умрет отец, и все кровные дети отвергнут сына, которому по праву принадлежит наследство? Будет война. Кровные дети, родившиеся у умершего отца, поспешат заявить: «Он самозванец, у него нет законных прав». И тогда настанет час тех 7 людей, тех 7 свидетелей, которые воочию наблюдали всю юридическую процедуру и которые смогут подтвердить законность приемного наследника. Но нам не нужно 7 свидетелей, достаточно одного, Святого Духа, запечатлившего нас на день искупления. У нас есть гарантия защиты, наследство нетленное, чистое, как говорит Петр, которое хранится на небесах для нас. Дух Святой дает нам надежду. Все это есть и у вас, и даже больше. Таково Божие обетование. Усыновляя вас, Он не только вводит вас в свою семью, но и преображает само естество, а затем Он преображает вас так, чтобы вы все больше походили на Отца и самого Христа. В этом состоит блаженное действие Святого Духа. И лишь понимание этой истины воздает Ему должную честь. Помолимся. Благодарим Тебя за великое и многообразное благословение, которое Ты дал нам сегодня, за то, что мы знаем друг друга, общаемся друг с другом, вместе поем и слушаем эту славную, вдохновляющую музыку, и можем познавать эти глубинные и чудесные истины, говорящие нам о нас самих. О, как мы блаженны! И все благодаря Твоей благодати. Благодарим Тебя, благословляем имя Твое и вместе с Давидом молимся. Научи нас, Господи, исполнять волю Твою. Возьми под свой контроль мои чувства, желания и стремления. Перенеси их с одного уровня славы на следующий, а потом на следующий, чтобы я смог отражать славу Божию в образе Божьем. Дай нам вовеки быть благодарными Тебе, о Дух Святой. Благодарим Тебя за то, что Ты живешь в нас и все это осуществляешь. Мы признаем, что мы недостойны, но все же мы глубоко благодарны. Просим Тебя, чтобы Твой труд, который Ты совершаешь, стал виден всем, кто окружает нас, чтобы они смотрели на нас и видели Христа. Мы молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.